Мы продолжаем чтение и разбор послания Колоссянам апостола Павла. И мы остановились на третьей главе. Сегодня продолжение разбора этой третьей главы предлагается вашему вниманию в соответствии с тем планом, примерным планом чтения и разбора, с 5 по 14 стихи 3 главы. И первый вторник – это 11 апреля. Будет у нас уже. Мы берем за основу 5-8 стихи этой 3 главы. Я прочитаю эти стихи, открыв это послание. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть или любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Продолжая свои размышления, я просто напомню, апостол Павел в третьей главе уже непосредственно касается практической жизни христианина. В первых двух главах он говорил о том, что колоссяне, они познали Иисуса Христа, и Господь искупил их, избавил от власти тьмы и ввел в царство возлюбленное Сына Своего. Вот и эта благодать Бога Отца, которая открывается через Иисуса Христа и в Иисусе Христе. И апостол говорит о том, что он образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, над и глава и первая, и вторая, они как раз посвящены тому, чтобы открыть Иисуса Христа, показать превосходство Его, полноту Его, и что в Нем также всякий христианин имеет полноту. И дальше он, с третьей главы, он говорит о том, что надо делать для того, чтобы, служа Иисусу Христу, стремиться к тому, чтобы возрастать, к тому, чтобы, опираясь на то наследие, которое принес Иисус Христос, то слово, ту благодать, держаться Иисуса Христа конкретно, непосредственно, имея над наставлением, наставление того, как действительно искать горнего, что значит искать горнего, что значит о горнем помышлять над, и так далее. И вот он тут непосредственно сразу начинает с таких конкретных вещей. Говорит, умертвите, умертвите земные члены ваши, перечисляя, что надо умертвить. Ну, тут такой вопрос поставлен. Призыв апостола умертвите можно понять, ну, дословно так, что я должен сам решительно покончить с перечисленными страстями и похотениями. Ну, они действительно здесь перечислены, и это можно отнести их к это страсти, да, это страсти похотения, страсти приобретения. Вот твой духовный опыт в этой области, насколько он подтверждает эту мысль? То есть надо вот обратить внимание народа вот на эту сторону, чтобы задумались на это, вот эта жизнь. Вот эта жизнь, она над... Что демонстрирует? Что я вот решительно с этими страстями борюсь, то умерщвляю или уже умертвил. Что скажете? Может быть, действительно, у кого-то такой опыт, это уже есть, нет? Да, Ленар, приветствую. Что покончил с этими страстями, это они уже не беспокоят.
Саш, можно, да?
Да-да.
Ну, во-первых, умертвите. Все-таки мы понимаем, что без Бога мы не можем это совершить, да? То есть вообще наша способность побеждать искушение, она исходит от Бога. И тем не менее волевое усилие предполагается, да? То есть, потому что это как бы ответственность Господь возлагает на нас. Умертвите земные члены ваши. То есть это какой-то определенный выбор человека. Вот. Хотя за этим все равно стоит отношение с Богом и его сила. То есть только его силой возможно это совершить, но волевое усилие, то есть определенное усилие, которым Царство Божие берется, да, вот, предполагается к нам умертвить. То есть чем ближе мы к Богу, чем крепче наша вера, тем мы должны быть более мертвые для вообще этой жизни. В смысле земных членов, в смысле вот этих земных страстей. То есть это как вот такая цель, в которой нам нужно пребывать. Потому что если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Это очень ответственная сторона такая вот нашей жизни. Что мы действительно должны быть мертвыми. К сожалению, мы часто оказываемся живыми, каемся. В общем, но цель в таком состоянии пребывать. Мертвыми для греха. Как Христос был мертв для греха и жив был для святой жизни. Как бы вот это состояние должно присутствовать в нас, в наших отношениях с Богом. Мертвые для греха. К сожалению, вот жизнь такая, что мы бывает как-то в чем-то падаем, каемся и, в общем, должны все равно пребывать в этой смерти.
Ну вот твой духовный опыт, ну вот твои размышления верные, да. Мы не можем умертвить, если с нами не будет Господь, то и его над действие, его над действительно вот это действие, которое оно делает нас способными, привлекая над силу его, привлекая и вызывая к нему над моменты искушений, преодолевать это все.
Просто мы можем не видеть в себе какие-то вещи. Но когда мы начинаем читать, да, когда читать начинаем это слово, оно нам напоминает про страсть, злую похоть, любостяжание. То есть есть какие-то вещи, которые мы можем не замечать. Но Слово Божие, оно как бы вот своим светом освещает и показывает, что что-то в нас не умерло. Допустим, любостяжание, да, то есть вот я стремлюсь все время что-то стяжать. Да, вот у меня эта цель вот моего дня сегодня. Ну, к примеру, там, я, может быть, считаю, что совсем другое что-то считаю, да, но вот Слово Божие, оно может меня обличить в этом. То есть в чем-то я умер для чего-то, а для чего-то, собственно говоря, очень живой. Не любите мира, не того, что в мире. Я могу ненавидеть мир, лежащий во зле, но что-то в мире любить. Что-то мне вот очень нравится в мире. Вообще мир отверг, а вот что-то мне очень нравится. Не любите мира, не того, что в мире.
Ну, то есть я так понял тебя, вот, когда поступает искушение, ты сразу бежишь к Библии, открываешь и находишь слово, и его читаешь. Или как один тоже верующий христианин рассказывал, Ну, молодой был, да, уверовал. Ну, так прямо скажем, юноша. Ну, лет 20, может быть, да. Вот, и ему сказали, ну, старшие служители сказали, что когда поступают вот эти вот юношеские похоти или страсти, похотения, говорит, ты вот выпиши, не просто открывай там Библию и читай, значит, заведи карточки себе, вот, на карточках выпиши все места Священного Писания, которые говорят о решительном умерщвлении. Вот, и как только к тебе какой-то конкретный подступает грех, ты, значит, доставай соответствующую карточку, вот, и читай, читай громко, вот, и будешь иметь успех. Ну, вот он стал так делать, и там страсти эти особо, они не оставляли его. Он громко взывал, читал, доставал соответствующую карточку. А и никак, так сказать, не умерщвлялись. Ну, может быть, у кого-то тоже такой вот опыт есть. У вас карточки там вот, и картотек соответствующий. Как только подступает вот это вот какое-нибудь любостяжание, раз карточку достал.
Саша, а может это как на войне? Для всего есть свое оружие. Есть одно искушение, оно, например, как бы мы начинаем петь псалмы в этот момент, и это искушение отходит. В какой-то степени другое искушение, мы начинаем исповедовать Слово Божье. То есть к каждому искушению как бы свой подход может быть. Вот. То есть где-то надо утешиться. Где-то нужно, наоборот, как меч использовать слово, да, там. Где-то нужно на молитве встать, да, вот Иисус словом, когда дьявол его искушал, он цитировал слово, да, говорил, отойди от меня, сатана, там, ну, когда вот искушение в пустыне. А когда перед крестными страданиями, он просто стоял на коленях и молился. То есть разные были искушения у Христа, и по-разному он воевал. По-разному была война, где-то он словом отражал, поведал слово, а в другом месте он на молитве просто стоял, не могли бы вы со мной один час простоять. То есть разные искушения и по-разному вот этот ключик найти, как противостать ему тоже от Бога, каким оружием, словом ли, молитвой ли, или утешением каким-то. Вот я думаю, что по-разному бывает.
Ну вот, я хочу сказать, ну, можно обращаться там ко Христу, к опыту других, а тут вопрос стоит, а твой-то опыт в этой области какой? Он подтверждает эту мысль, что я должен вот так решительно взять и порубать?
Можно? Вот
да, все, я молчу.
Да. Ну, Алеш, ты сейчас помолчи, пусть другие там скажут что-то. Кто-то хотел сказать.
Никому не мешаю.
Вот в Писании есть такое понятие, как обновление духом ума, обновление ума и обновление духом ума. Вот. И, по-моему, в начале главы, насколько я помню, здесь написано, помышляйте о небесном, а не о земном. Вот. Если ум, он напитан Божьим Словом, и мы нашу жизнь направляем на то, чтобы помышлять больше о небесном, чем о земном, то появляется эта возможность умертвить земные члены, земные страсти, там, ну, насколько у кого успешно, у кого-то очень сильно успешно, у кого-то послабее. Но все начинается с того, чем наполнена моя голова. Ну, я так скажу, да. Вот если у меня в голове, скажем так, в мозгу, есть много Божьего слова прочитанного, много услышанного из проповедей братьев, может быть, где-то в Ютубе, может, где-то толкование какое-то, ну, неважно, очень много. Но когда я по жизни погружаюсь в свою суетную жизнь и забываю о самом главном, то эти страсти просто делают, что хотят. Но если бодрствовать, конечно, это от нас зависит. Это от нас зависит, вот то, что Леша говорит, что это наша воля в этом участвует. Вот. Я иногда делаю так, я бывает прям с утра бывает сяду на кухне, и я даже не открываю читать, а я начинаю вспоминать и думать, вот Господь нам сделал вот так вот, Господь прекрасен, а вот это все правда написано. И я как бы сам себя на том, что я уже знаю, я это снова в свою веру как бы беру, и тогда день проходит совсем по-другому. Ну, это как бы не убирает нужду в молитве, не убирает нужду в чтении Слова Божьего. Но, тем не менее, вот Слово Божие, которое мы читали, знаем или сейчас читаем, получается, как бы сам себе напоминаю. И если это получилось с утра сделать, то весь день пройдет по-другому. Вот. И вот это вот умертвление, оно произойдет, потому что на самом деле этого мира не очень-то и хочется. Он закручивает, он что-то требует, он заставляет нас жить определенным образом, и мы в это можем погрузиться. Вот. Но на самом деле желания этого мира нет. Ну, не хочется его. На самом деле живешь и думаешь, Господи, когда ты придешь? И когда бодрствуя вот на этом строишь и обновляешься духом ума своего, да, который наполнен Божьим Словом, то эти страсти, они не имеют такого доступа к тебе.
Да, верно. Значит, такой опыт, да, действительно, когда... Почему все время... Не все время, периодически напоминают. Не забывайте читать Слово, прибыть в Слове Божьем, потому что это Слово Божье, это меч духовный, которым мы отражаем атаки или то, что на нас наваливается, это верно. Вот. И что я еще хотел сказать. Ну да, это к Ефесянам 6 глава написано: «И шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божье». Во всех отношениях верно, потому что атаки, как правило, идут через разум. Поэтому шлем спасения должен на мне быть всегда, вот, и в руках мне этот меч духовный, чтобы отражать. И вот пожизненно, по опыту, да, это очень помогает. Ну, об этом Алёша говорил тоже. Это верно. Ну вот... Говоря о том, что призыв апостола умертвите нас, и подчеркивая, что я без Бога не могу это сделать, это правильно, это надо подчеркнуть, это надо заметить, и при этом обратить внимание на то, что все-таки мы рождены свыше, и в нас Дух Христов, Дух Божий. Поэтому, опять же, к Ефесянам говорится в 5 главе, 18 стихом: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Тоже кто-то из вас об этом говорил, о том, что вот важно и вот это вот, такой опыт тогда, когда я могу действительно пользоваться тем оружием, которое меня снабдил Бог, Он дал мне Духа Святого, Он дал мне Слово. Он открыл, открывает это слово. И вот у пророка Захарии, мы читаем такое слово. Четвертой главой, шестым стихом. «Тогда отвечал он и сказал мне: Это слово Господа к Зарававелю, выражающее. Что выражающее? Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Не воинством и не силой, имеется в виду, не своей силой, но не воинством, которое мы можем там привлечь со стороны. Ну, воинство такое. Ну, воевать над вот и противостоять над своими собственными силами. Но духом моим, духом, но духом Бога живого. Духом Бога живого. Потому что Христос в нас. То если Христос у нас и Дух Его в нас, то этот Дух на то, он нам открывает, напоминает на то, вот, и дает силу для того, чтобы противостать и умертвить. Послание к Римлянам, 8 главе, 13 стихом сказано: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Вот духом умерщвлять, духом Бога живого, духом. Ну, в частности, мой опыт, да, он отражает вот это вот слово, которое я вам читал. Противостать над именно силой Божьей, духом Его, который Он мне дал. Я должен вот эту жизнь по духу над, практиковать, возгоревать. Потому что слово однозначно говорит, если даете место плоти, то ничего не получится. Так, кто-то может добавить по этому вопросу? Ну и правильно Максим сказал, тут действительно в этой третьей главе с самого начала говорится точно. Если хотите быть мертвыми для греха, апостол говорит, ну, он с этого и начинает, ищите горнего, о горнем помышляете. Что Бог открыл тебе, оставил, и мы в прошлый раз говорили, ценности Царства Божьего. Как поступать над в этом Царстве Божьем, как жить в этом Царстве, какие над, вот, ценности над, они важны. Над. Но это открывается, опять же, над Духом Святым. Открывается тогда, когда я возгреваю себя над, вот, и свою духовную жизнь держу, как приводил один такой пример служителя. Я его сейчас вспомнил. Я давно его слышал. Он сейчас начальствующий епископ ОЦХВ Белоруссии. Фамилия его Чиж. Он говорит, надо достичь в духовной жизни над определенной ступени. Как вот, допустим, космический корабль. Над, он выходит на орбиту. И он может вращаться над, вокруг Земли, над, забираясь на определенную высоту, высоту орбиты, вот, в космосе. И тогда только он может вращаться вокруг Земли. Так и духовная жизнь. Надо достичь такого уровня над, и такой ступени, когда я вращаюсь, над, вот, вращаюсь и живу вот этой духовной жизнью, над, и уже, так сказать, земное меня не притягивает. Вот так. Интересный такой пример привел. То есть я вырываюсь на эту орбиту, где нету земного тяготения. Нет действия силы тяготения. Ну, понимаете, да?
Замечательно.
Мне тоже тогда понравилось. Это было давно, по-моему, лет 15 назад. Я сейчас это вспомнил. Так, есть какие-то дополнения?
Саша,
да.
Я вот немножко, знаешь, обратила внимание, вот здесь в 5 стихе в конце написано: «И любостяжание, в которое есть идолослужение». Вот, может быть, на это обратить внимание еще, вот как порассуждать об этом, потому что все-таки любостяжание – это ведь идолослужение.
Ну да, любостяжание, корость, какие-то корыстные цели. Вот. Любовь над каким-то земным, над, ну, таким привлекательным, что любит этот мир. Над, а этот мир любит деньги, этот мир любит развлечения различные, над, вот, любит дорогостоящие драгоценности, вот. И мир этот живет этим приобретениями, вот этими. У соседа там вот такой дом, а я построю лучше, я построю два дома. Вот. Там у этого тот, как я, я должен, или во всяком случае, так же сделать, или же произойти. Но вот этот мир, он живет всеми этими страстями, похотениями, вот, этими любостяжаниями, и для них вот эти вот вещи становятся идолами. И, в принципе, люди становятся идолопоклонниками.
Саш, может быть, еще любостяжание в смысле своего «я», то есть, вот, например, первая заповедь «возлюби Бога своего», да? А если без Бога, то первая заповедь – возлюби себя самого. Да? Ну, это обычная заповедь человека. Надейся на себя. Да, там, человек возлюбил самого себя вместо Бога. Да? То есть получается, при любостяжании идол – это, наверное, сам человек, который все к себе гребет. Правильно? То есть не само вот это вот чувство приобретательства, а вот именно… Ну, то, что было и в корне людей, которые на углах улиц молились, там, на показ милостыни давились, в корне сам человек оказывался. То есть он с собой заменял Бога. То есть он был, как бы, поклонялся самому себе. Может быть, вот так это можно понять, само любостяжание. Потому что что такое любостяжание? Вот что человек гребет для себя, то есть служит себе самому, не Богу, а себе самому.
Ну, Алеша, ты говоришь о таких вещах, которые тонко замаскированы. Это ты верно говоришь и правильно подчеркиваешь, да. Это угождать себе, это вот своей гордости, тщеславию, вот, зависти. И все это вот в человеке, оно тонко замаскировано, особенно
верующим. То есть идол сам человек, то есть идол сам человек, как бы, получается.
Да, идолы могут быть на те деньги, на те идолы могут быть какие-то драгоценности, еще что-то. Идолами может быть спорт, там можно перечислять, и это в этом мире их полно, этих идолов. А то, что ты говоришь, это верно, правильно ты подчеркиваешь, но это достаточно тонко замаскированные вещи, особенно в верующем человеке. Вот среди верующих христиан есть, да. Вот такие тонко замаскированные вещи, их очень трудно разглядеть. Очень трудно разглядеть. Кажется, что человек как-то служит Господу, вот, и старается и так далее. Вот. А что в основе лежит, какие мотивы?
То есть что-то конкурирует с Богом, да, вот так вот поклонение Богу. Конкурирует и может даже более выше этого стать, выше служения Богу, и человек может, в общем-то.
Вот, мы об этом говорили, когда вторую главу
можно разбирали. Можно я добавлю?
Вторую главу разбирали, мы говорили об этом, что приходили в церковь в Колоссах разные люди, и предлагали колоссянам, христианам, предлагали спасаться аскетическим образом жизненно, таким вот щепетильным исполнением законов. И они говорили, если это делать не будет, не спасетесь. Христа недостаточно. Недостаточно Христа. А это тонко замаскированная гордыня. Это тонко замаскированное тщеславие. Колоссянин, они не смогли распознать это, потому что они еще были новообращенные. Им это было трудно раскусить. Поэтому Павлу надо было об этом им писать. А потом через Епафраса еще передать И Епафраст приехал и там им еще говорил, раскрывал и открывал вот эти все вещи. У нас тоже могут быть вот люди такие, это есть. Почему вот они там, так сказать, призывали колоссян? Что за этим стояло? За этим стояло не угождение Богу, а угождение себе.
То, что там Максим хотел несколько раз сказать.
Ну, я над этим думал тоже когда-то. И вот мне представилось так, что, в принципе, вот наше человеческое общество во все времена, во все поколения, я говорю сейчас не про христианское общество, но отчасти, может быть, и христианское общество. Цель и смысл жизни человека – это собрать какое-то себе имение. И чем лучше получится собрать, тем лучше, как бы, ну, больше славы, как бы, и люди полагают на это жизнь. И даже если посмотреть на нашу жизнь, бывает, что мы вот христиане и понимаем, что мы ждем пришествия Иисуса Христа здесь на земле и живем не для того, чтобы здесь богатеть, да? Вот, но бывает вот невыгодное дело, но Божье дело. И не греховное, но выгодное дело. Но Божье можно отодвинуть. И не всегда мы соглашаемся на невыгодное Божье, потому что мы в этом не приобретаем никаких мани-мани, как бы. И вот он наш идол получается отчасти и у церкви, может быть, у кого-то. Но мир в этом погряз. Мир этим живет. Вот идол – это собрать себе имение, таким словом сказать, вот любостяжание. То есть это может быть что угодно. То есть это потребительское общество излишков.
Давайте, мы достаточно долго об этом говорим. Давайте завершать. Я, в принципе, полагаю, что вам понятно, да, что надо на вторниках призвать народ, чтобы рассказали о своем духовном пути в этом направлении. Ты вот решительно сам с этими страстями борешься, а Бога где-то в сторонку отодвинул, или же ты действительно имеешь такой опыт, когда ты без Бога вообще не можешь победить, не сможешь умертвить. Но я еще раз напоминаю, не воинством, не силой, но силой Духа Святого. Силой Духа Святого. Жизнь по Духу. Жизнь во Христе. Жизнь потоке. Потому что Он нам дал это все. Мы иногда представляем себя людей, которые не знают, что с этим делать. И как с этим обращаться. Ну хорошо, давайте мы дальше двинемся. Такой тут интересный вопрос. Можно ли рассматривать борьбу с грехами и победу над ними как основу духовного возрастания твоего, моего? Вот твоя успешная борьба с грехом.
Нет, конечно, нельзя. Нельзя. Потому что возрастание, оно через познание Господа Иисуса Христа. А если мы сосредотачиваемся на нашей борьбе с грехами, то как раз вот ты до этого как раз говорил про аскетизм, то есть ты коснулся этого второго вопроса, вот, что это за этим стоит гордость, и можно в этой борьбе сосредоточиться только на себе, на своих падениях, на своих... Вот. А нам нужно как бы прикоснуться ко Христу, как вот эта страдающая женщина прикоснулась и исцелилась. Вот скорее вот это нам нужно для возрастания. Вот я так.
Да, верно, Над. Вот это не является основой моего духовного возрастания. Нельзя рассматривать как основу. Основа моего духовного возрастания, да, правильно, это познание Иисуса Христа. А еще что?
А еще, мне кажется, познание того, и принятие веры, насколько это у тебя получается, да, или у меня получается, то, что я есть во Христе. Вот меня Христос назвал сыном, меня Христос назвал святым, и бывает это сложно удержать, потому что периодически все равно скатываешься в какое-то можно делать, нельзя делать. Потом, когда вроде очнешься, станешь опять на основании того, к чему тебя Господь призвал, и вроде получается идти жить дальше. Вот. И то, что про греховные дела и победу над ними, это получается скорее следствие того, что твои отношения с Богом, они развиваются. Потому что по плодам нас узнают люди.
Да. Только как бы сформулировать, что ты сказал. Основа моего духовного возрастания – это Христос, да. Потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного Иисусом Христом. И я на этом основании строю. И строю из драгоценных материалов. А строительство – это и есть рост, это и есть возрастание. А основание – Христос. Другого основания у христианина нет. Ни у тебя, ни у меня. Это Христос. И я должен познавать его более глубоко, над волю его, благую, угодную, совершенную. Вот мы об этом говорили в начале, когда приступили к разбору послания Колоссянам, где апостол так и отвечает, что говорит, говорит о том, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силой по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушию с радостью. Первая глава, 10-11 стихи. Тут они как раз отвечают и на первый вопрос, который мы разбирали, и на второй, познание Бога. И вот 11 стих. «Укрепляясь всякой силой, по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушию, с радостью». Ну, наверное, как вот сформулировать, что Максим сказал? Это пребывать в Иисусе Христе. Ты сказал, там вот Бог напоминает, кто я, что я. И когда это Бог совершает, то это действительно для меня радостно, для меня это ободрение, для меня это возможность того, чтобы действительно еще более стремиться угождать Богу и поступать так, как Он хочет видеть это. Меня надо.
Да, апостол Павел еще, где я сейчас не вспомню, в каком послании, или послании к Ефесянам, он молюсь, говорит, или здесь же, по-моему, в этом послании, он говорит, чтобы вы уразумели, он говорит о богатстве Христа, о том, что дано нам во Христе, и вот познавая эти богатства, которые нам даны, нам открыты, они нас преображают, если они растворяются нашей верой, нашим доверием Богу. Потому что своими силами уже много раз сказано было, что мы мало чего можем. Волевой человек может чего-то может, но это на самом деле не духовно все равно.
Ну, это к Ефесянам, он говорит, молится, да. Говорит, я в молитвах моих вспоминаю, чтобы и молюсь о том, чтобы вам Бог дал духа премудрости и откровения к познанию Его, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. То есть и веруем-то мы тоже по действию державной силы Его. И умертвить-то мы можем то, что нас пытается искусить, только лишь по действию державной силы Его. То есть та сила, которая воскресила Иисуса Христа, слава Богу, она же дает нам возможность противостоять всем испытаниям и искушениям. Вот этот опыт, я говорю, этот опыт важен для нас, и он вообще по жизни присутствует в нашем хождение перед Христом. Так, есть какие-то дополнения? Готовы выслушать? По второму вопросу. Вот я напомню еще место послания Петра. Это как живые камни. Вот основание положено, а теперь на этом основании камни, как живые камни, устрояете дом духовный. Вот это тоже, вот это о духовном росте. Мы должны быть живыми для Бога. Мертвыми для греха. Хорошо. Тогда давайте пойдем дальше. Значит, это третий вопрос по мотивам стиха 6. Здесь апостол говорит, что вот если вы не будете вести борьбу, умерщвлять, то гнев Божий придет. То есть апостол видит вот Божий гнев как одну из причин необходимости решительного отвержения грехов похотения. Так предлагается размыслить. Если Богу приписать гнев, а Бог есть любовь, то это сделать его образ как бы внутренне противоречивым. Насколько верно такое рассуждение? Как может в Боге соединяться гнев и любовь?
Саш, ну, ты знаешь, вот если, допустим, человек отец своей семьи, у него дети, да, то как-то вот очень становится понятно, потому что мы любим своих детей, тем не менее гневаемся на какие-то их проступки. И Слово Божие, оно не запрещает человеку гневаться. Написано, гневаясь, не согрешайте. Человек может гневаться и не согрешать. И написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть через гнев человек может согрешить. То есть если он перейдет какую-то границу, то есть сам по себе вот гнев, он может быть и праведным, даже вот человек может гневаться и не согрешать. Вот, и я
таких не видел.
Я своих детей люблю, но тем не менее могу резко отреагировать на какой-то плохой поступок ребенка, но это не будет то, что я его не люблю от этого. Да? То есть для меня понятно, что когда говорится о Божьем гневе, то это отношение к греху. Божье бескомпромиссное отношение к греху. То есть нету такого как бы компромисса в том, что касается вот таких вот вещей, как тут написано.
Давай я тогда задам тебе вопрос. Да, когда ты гневаешься, ты выходишь из себя?
Вот если я выхожу из себя, то я согрешаю. А если я гневаюсь, не выхожу из себя, то я не согрешаю.
Вот и злишься.
А вот злишься, гневаешься – это разные вещи.
А можно?
Я считаю, что это не разные вещи.
Но можно? Сказано, гневаясь, не согрешайте. То есть человек может прогневаться, но не согрешит.
Я таких людей не встречал вообще.
Мне кажется, что согрешение во время гнева, точнее, скажем, я не согрешу, если я очень спешу к тому, чтобы этот гнев в себе угасить. Но если я его поддерживаю и в гневе продолжаю пребывать и, может быть, даже распаляться еще сильнее, то, значит, я согрешил и точно согрешу еще сильнее. Потому что солнце да не зайдет во гневе вашем, значит, насколько возможно быстрее постарайтесь его оставить и примириться с Богом, примириться с братом, там, с ребенком, с женой, неважно с кем. Вот. А про гнев Божий, там же написано, что гнев Божий готов открыться на сынов противления, среди которых и мы когда-то были. А теперь говорит, вы не поступайте, как сыны противления. Там как бы гнев все-таки апостол направляет не на нас, а на сынов противления, среди которых мы когда-то были. Вот. А мы теперь Божьи дети, и нам нужно соответствовать тому званию, призванию, которому Бог нас призвал. И чем успешнее я в этом вопросе буду, силой Божьей, конечно, мы без Бога ничего не можем сделать, а Он сделал все для того, чтобы мы могли это делать. Вот. И если пребывать в Божьем Слове, и жить жизнью, которая наполнена этим словом, наполняться духом, вот, то нам все дано для того, чтобы умертвлять эти дела.
Но Христос говорит, взглянул с гневом, скорбя об ожесточении их сердец. Он как человек взглянул с гневом, а не как Бог.
То есть надо вы поехали в этот мир, но ты и хотите с этим миром разбираться. Надо самим собой разобраться сначала.
Я не считаю, что гнев – это является грехом сам гнев. Я считаю, что человек может перешагнуть определенную грань, и тогда этот гнев будет грешным. Но написано «гневаясь, не согрешает».
Написано, гнев человеческий не творит правды.
Да, мы берем оба места и друг с другом соединяем.
Но да? Не творит правды.
Ну, есть взаимоисключающие, мы выбираем, как бы вот.
Нет, давайте, могу
я сказать? К вопросу. Вот, подождите, Олег, не отклоняйтесь. Да. Вернемся к вопросу. Как в Боге может сочетаться гнев и любовь? Вот люди этого мира, когда им начинаешь говорить, они говорят, отвечают. Говоришь, что вот что тебя ждет, и что вот Господь, Он не потерпит, вот Он такой. Они говорят, да как же, Он же. Вот мы слушали других проповедников, они говорили, Бог есть любовь. Бог есть любовь. А вы нам вот такое говорите. А мы надеемся на то, что Бог есть любовь, Он нас помилует когда-то. Потому что он есть сплошная любовь. Как вот в Боге может сочетаться? Может Бог так сочетаться? И вот он и гневается, и он в то же время и любит.
Но он гневается, потому что он любит.
Он гневается на дело греховное, а не на человека. То есть он все-таки понимает, человека он любит, но грех является как бы причиной гнева Божьего, потому что Бог и грех как бы они несовместимы. Вот. И поэтому да. И на проступок, допустим, отец реагирует на проступок, а не на не ребенка это оскорбляет, но реагирует на проступок. То есть, если он резко скажет ребенку, что неправильно делает, то это человек отец реагирует на проступок. Если он начинает уже на ребенка реагировать, в этом он должен уже каяться и извиняться. Правильно, как Саша сказал. Вот в этом я согласен.
Алеша, но
еще, Олег хотел еще...
Так, вот вы только говорите, вот Алексей Фетисов и Максим Менщиков. Другие молчат. Вот давайте вы немножко...
Олег хотел сказать. Олег Ильиных, по-моему, здесь был. Мне показалось. Брат один очень хотел сказать.
Кто еще хотел сказать? Олег Ильиных?
Я приветствую. Можно я?
Олег! Три Олега. Олег Степанов, Олег Ильиных, Олег Мещеряков.
Нет, наверное, не Ильиных, а Ильиных, да, вот я Ильиных голос слышал я просто.
Ну, вы там, кто хочет сказать, вот тут есть вот такой вот чат, вот туда нажать, вернее, реакция, вот есть тут такой чат реакция, да, вот реакция, тут можно ладонь высветить, то есть или вот поднять руку, давайте пользуйтесь этим. Если кто-то хочет сказать, вот у вас там есть реакции, нажмите на это, и я сразу вижу, кто конкретно хочет что-то дополнить, сказать. Да, слушаю. Вот поднятые ладошки или руки не вижу. Вот, допустим, вот у меня, видите, ладошка.
А куда ты нажал?
Реакция. Вот здесь есть такая функция реакции.
А где? Слева, справа?
А, внизу.
А, вижу.
Справа.
А, поднять руку можно. Отлично.
Все, ну вот, да, я вот просто демонстрирую вам.
Все.
Вот я демонстрирую реакцию. Вот я сразу вижу, да. Брат хочет что-то сказать.
Лучше, если что, не поднять руку делать, а именно реакцию, потому что поднять руку видно только организаторам.
Почему? Я вот это увидел, Люся вот руку подняла. Да.
Что это Леша говорил, что можно, есть такая функция поднять руку. Она для того же самого, но это там это видит. Ну,
вот я поднял руку. Видно, что вот я поднял руку, все видят.
Видно.
Да, видно.
Все, так это и любой значок.
Все, хорошо.
Видно. Люся, что ты хотела?
Ну, я вот начала немножко говорить, когда там уже начали братья еще говорить. Я думаю, что Бог, его прерогатива, да, любовь, он Бог, он Творец, он Создатель, и он, ну, ему, ну, противно, грех противен. И он по любви к нам, в общем-то, вот, ну, проявляет где-то какой-то гнев, когда человек, ну, делает что-то, ну, неприятное Богу, когда это человеку вредит. Вот. И как Богу еще реагировать? Он бывает, что он гнев проявляет. И вот то, что говорили сейчас, вот что вот Алеша говорил, мне кажется, что очень трудно не согрешать, если вот он говорит на ребенка, да, там как-то трудно не согрешить, если уже начал гневаться. Гнев, он бывает так проявляется, что уже человек согрешает. Но там и написано, Саша вот сказал, да, Хромов, о том, что солнце да не зайдет в гневе вашем, да? То есть оно, человек согрешил, но он может все-таки, пока солнце не зайдет в гневе его, он может попросить у Господа прощения.
Я все время гневаюсь и грешу.
Но потом каешься.
Да, потом каюсь.
Понимая, что согрешил.
Я честно говорю вам, да. Когда я начинаю гневаться, я грешу. Вот, иногда даже выхожу из себя. Потом каюсь, да. Потом, да? Прошу прощения.
До вечера, до ночи, пока солнце не зашло,
да,
каешься.
Да, потому что Дух Святой показывает, обличает меня. Говорит, ты здесь не прав. Вот он просто ясно, четко мне дает понимание на того, что я вот здесь поступил, гневаясь на кого-то. Дух Святой не даст мне покоя никакого, пока я не попрошу прощения, не помолюсь и скажу: Господи, каясь, я совершил грех. И это источник этого, моя плоть еще, которая не искуплена, и я дал место плоти. Да, верно, Люся, ты заметила, что Божий гнев – это его реакция на грех, это его реакция на отвержение его любви. Скажем так, это реакция Бога на отвержение его любви. И эта реакция, она основана на его справедливости, его праведности. Потому что, да, любовь, но Богу присущи такие качества или атрибуты, как справедливость, как праведность, и он не может равнодушно смотреть тогда, когда его отвергают, когда его когда он видит явные грехи человека, хотя он пытается достучаться до этих людей самыми различными, многоразличными способами. Но самое интересное, что он долго терпит этих людей. Долго терпит. Ну, Алеша, я попросил немножко взять тебе паузу. Алеша Витисов. Хотелось других послушать.
Саш, можно? Я всех приветствую.
Да.
Там очень интересный вопрос ты поставил. В этом вопросе это суверенитет Бога Отца, он всегда гневается, но через Иисуса Христа гнев он берет на себя Иисус Христос.
Верно. Иисус, да, верно.
Иисус Христос также гневался за неверие человека. Да. Вот. И мы можем в своей жизни также делать, поступая как Иисус. Но с любовью. Господь Иисус Христос с любовью гневался. И в этом стихе написано предупреждение, чтобы не поступали так, как написано, оставил Павел нам в Писании.
Да, это верно, правильно. Ну, хотелось бы, чтобы на вторниках вы, как бы так сказать, на все это дело повернули к тому, к чему повернули? К тому, что и я должен поступать так, как Христос. Я должен. Как Алеша говорил, если там у меня действительно это вспышка гнева, то я должен ребенку там или еще кому-то сказать, что это вот я не на тебя, а на твой проступок, потому что я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты не делал этого. Но это вот да, это такое вот формирование родителя, отца, мамы с точки зрения того, чтобы поступать так, как Христос. И мы не поймем истину о гневе Божьем, если не сможем понять Его милости и Его любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. То есть вот в этом свете, в свете того, что Господь, да, гневается, потому что защищает справедливость, защищает праведность, защищает Божье, защищает действительно свое творение, если хотите, потому что он соделал человека, сотворил, сказал весьма хорошо. А когда он упал и согрешил, что Бог? Он поставил ангела над пламенным мечом. Это символ гнева. Да? Но тем не менее, он не оставил и не бросил человека. Целый план спасения и возвращения человечества к себе через избрание Авраама. Через Авраама Бог производит, избирает народ. Народ избранный, из этого народа сам Иисус Христос Господь. Так. Есть какие-то дополнения? Не вижу там ладошек. Не вижу. Тогда что? Мы на этом закругляемся. Эту тему можно развить. Она интересная.